Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это Богично. Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
Привет, Даша! Знаешь, я тут подумала, точнее, я придумала, как еще можно представлять наш подкаст.
Ну-ка.
Значит, «Книжные созвоны» — это Богично. Это подкаст, где мы собираемся по поводу какой-то книги, используя в качестве предлога, а дальше говорим о том, что нас волнует.
Ну, так и есть. Да, пожалуй, так и есть.
Вот. И кто же это такие мы?
Да, кто же мы это такие?
Начнёшь?
Ну давай, хорошо, мы нарушим традиционный баланс нашей системы. Меня зовут Ведмицкая Дарья, я клинический психолог, преподаватель и вот это вот все психологическое.
Здорово. Меня зовут Катерина Мороева, я писательница, специалистка по современному искусству, феминистка, не активистка, женщина на К, но еще немножко на Ц, тельница. Так что, короче, я женщина-феминитив.
Феминитивка.
Вот. Да, я здесь отвечаю за бежит к себе.
И за феминитивы.
И вот это вот все.
Слушай, какое у тебя сегодня интересное представление.
А я сегодня готовилась к подкасту.
Ты много писала перед подкастом.
Да, много писала себе в книжечку.
Ну что, у нас сегодня, на самом деле, даже для нас достаточно странный и чудной выбор.
О, да, я раза два говорила, о, мы будем читать эту книгу.
Я так люблю твое о, что из этого можно делать отдельную гифку, мне кажется.
Да.
Да, мы сегодня читаем вообще культовую книгу, она называется «История о Полин Риаш». Не знаю, я надеюсь, что вы никогда об этой книге не слышали. И только наш подкаст несет тут образовательную функцию, в том числе внезапно.
Ой, нет, но если вы об этой книге никогда не слышали, то мне кажется, вы особо не поймете, о чем мы будем сегодня говорить. При том, что
мы расскажем, о чем мы будем говорить.
А, ну хорошо, тогда представляй книгу.
Ой, слушай, нет, я начну, как обычно, с предыстории. Дело было лет, ну, не 10 назад, но нам было, наверное, лет по 20, когда мы с тобой отдыхали вместе в Болгарии. И есть один мой любимый YouTube-канал, который занимается книгообзиранием. И вот одна девушка упомянула там, как она в подростковом возрасте читала вот историю О, и там еще была какая-то одна книжка. И как она ее прятала куда-то там, чтобы родители не увидели. Но мой воспаленный 20-летний мозг, конечно же, сказал «надо». Нам это надо.
Что ж такое запрещенное, это читали?
Да, потому что единственная книжка, которую прятала я, это была «Анжелика» Анны и Серж Галлон, которая почему-то мне лет в 14 казалась ужасно непотребной, хотя там ничего такого экстраординарного не было. Мне, кстати, «Анжелика» очень нравилась. Вот. Но историю о «Анжеликой» сравнивать нельзя. Потому что. В общем, тогда, когда, значит, этот канал упомянул про историю О, я с ужасом обнаружила, что, значит, каких-то современных изданий нет. Есть только старые олдскульные издания лохматых вообще годов.
Угу.
Я не вытерпела, я ее заказала, и у меня хватило страниц, наверное, ну, на 20, что-то такое. Там не было предисловия, про которое мы сегодня еще упомянем. Там, то есть, был просто текст самой книги. Это было странно. Ну, то есть, даже с моими любовями к каким-то таким нетрадиционным видам любви, это все выглядело очень странно. Ну, типа, прям too much. Это при том, что к тому моменту в моем бэкграунде было почти полное собрание сочинений Маркиза де Сада.
Еще ты читала Рю Мураками.
Ну, Рю Мураками, слушай, их нельзя сравнивать. Маркиз де Сад, да, вот он с историей О еще как-то сравним. Вот. В общем, я не смогла это читать, потому что это было как-то очень странно. Даже моему заинтересованному во всяких таких грязно-пошлых делах мозгу. Но тут издательство «Азбука» великолепное переиздали эту культовую книгу, и я поняла, что нам надо. Оно же про очень странное патриархальное восприятие женской сексуальности, и не только сексуальности, но и, в принципе, наверное, женщин в целом.
Это правда. При том, что почему-то эту книгу позиционируют, ну, видимо, маркетологи, как что-то невероятный какой-то прорыв в открытии женской сексуальности. Это текст 54-го года, и вот по этому прорыву я ожидала чего-то большего. И вообще, как бы говорить о женской сексуальности здесь на самом деле как-то и... Ну, короче, если вы там ищете вот это, то нет.
То это не про ту женскую это сексуальность, нет, про которую мы хотели бы говорить, наверное. А дело в следующем. Книга издана в 54-м году, и наделала она действительно много шума для своего времени. Потому что, конечно, середина 20-го века — это время, когда женщины уже печатались, но мне кажется, вот чего-то такого, выходящего за рамки...
Угу.
Женщинам еще, наверное, не позволяли, мне кажется. Но я не литературовед. В общем, почему эта книга наделала столько шума? Мы сразу начнем со спойлеров, но, знаете, если вы прочитаете аннотацию, то, в принципе, вся история, она в этой аннотации и обозначена, по большому счету. Чего-то прям... Скажем так, это не та история, где есть какие-то странные сюжетные повороты, динамика сюжета, где ты напряженно сидишь, читаешь, и вот прям как в Стивене Кинге не знаешь, чего дальше ожидать.
No.
Вообще не та история. В общем, дело в следующем. Мы встречаемся с молодой парой. Это Рене и девушка по имени О. И почти в самом начале Рене отвозит О в такой специальный дом, закрытый, для утех, давайте мы так это назовем, потому что там нет какого-то обозначения вообще, что это за место. Это какой-то клуб mm-hmm. некоторый, где все женщины, находящиеся там, они доступны для мужчин. Причем доступны в любых формах, проявлениях, которые мужчинам интересны. Женщины не имеют права отказывать, они, значит, там имитируют какую-то деятельность, типа вытирания пыли или там подношения кофе, показывая себя на обозрение мужчинам, а мужчины, соответственно, обозревают женщин и делают с ними все, что хотят. И, по сути, вся эта книга, она вот об этом, о том, как женщины обслуживают мужчин.
В разных местах.
В разных, во всех смыслах, в разных местах. Ну и все.
Ну да.
И вот где там женская сексуальность, учитывая, что... Мне кажется, Они задавалась вопросом, а чего она хочет сама. То есть нам в какой-то момент преподносят версию, что вот, собственно, все то, что с ней происходит, это ее желание.
Угу.
Но мне кажется, что это какой-то вариант стокгольмского синдрома.
Согласна, у меня тоже было такое ощущение. Во-первых, я очень долго читала эту книгу. Я ее читала несколько месяцев, потому что она небольшая. Потому что мне нужно было сделать паузу, перестать это читать, и потом еще очень долго про это все думать. Ну, потому что, не знаю, я не могла просто воспринимать это как художественный текст.
Mm-hmm.
Вообще, тут, наверное, еще важно сказать то, что этот текст появился не просто так, и более того, он не появился как некоторое самодостаточное произведение.
Mm-hmm.
Автор написал его, собственно, под псевдонимом и посвятил его своему любовнику, с которым у него были тоже очень странные отношения. И человек был тоже очень странный, судя по всему, потому что у него была жена, любовница, одна любовница, третья любовница, и вот еще вот эта вот наша писательница в их числе.
Ох уж это Франция.
Вот. И это невозможно воспринимать никак иначе, как фантазию. Фантазию, которую дарит любовница своему любовнику. И на это еще играет то, что книга лишена реализма и правдоподобности. Ну, грубо говоря, мы здесь наблюдаем Они несколько месяцев. В одном только вот первая только поездка в эту Россию, она там проводит 2 недели.
Ну, даже, я думаю, больше, чем несколько месяцев.
Ну, я имею в виду какой-то...
Да.
И мы совершенно не видим никаких физиологических процессов, которые вообще-то происходят у женщин. Вообще-то у всех.
Ну, я думаю, такого во времена маркиза де Сада себе не позволяли женщины.
Что, говорит, что у них есть менструация, и они могут беременеть?
Да, мне кажется, это...
Ну, понимаешь, а здесь этого просто не происходит.
Ну, да.
Потому что это фантазия, потому что то, как живет, как происходят какие-то биологические вообще процессы этой женщины, это не важно. Она сводится только до эпизодов встреч с объектами каких-то сексуальных фантазий, действий или чего-то, чего бы то ни было такого. Мы видим исключительно ее вот в этих вот ситуациях и срезах.
Но мне кажется, что это как раз про историю восприятия мужчин женской сексуальности, что как-то вот есть только эти эпизоды, которые мужчин, ну, как бы, я не могу говорить, волнуют, но, по крайней мере, волновали.
Согласна, но все-таки эту книгу пишет женщина, и она не может быть не в курсе. И поэтому, получается, она просто это убирает, потому что ей все это не важно.
Ну да.
Ей не важна психология, ей не важна достоверность и реализм. Ей вообще ничего не важно, ей важно создать такие эпизоды, которые будут как-то волновать человека, который будет читать. При этом я вот еще о чем подумала. Эта мысль мне, кстати, не сразу пришла в голову, что вообще-то это довольно удивительно, что он этот текст посвящает мужчине, потому что я думаю, что подавляющему большинству мужчин этот текст будет неинтересен. Потому что, несмотря на то, что там сплошь его возможные фантазии, его, условного его, возможные фантазии, эта история написана от лица женщины. Ни один этот мужчина, ни один мачо, который так себя ведет, не хочет быть на месте этой униженной женщины.
Ну да, я с тобой согласна.
Поэтому здесь получается такой какой-то странный элемент. Более того, мне кажется, что подавляющее большинство мужчин, я бы сказала, что вообще как бы мужчины, которые являются в некотором смысле целевой аудиторией нашего подкаста, тоже никогда не будут читать эту книгу, хотя они могли бы как-то посочувствовать и могли бы воспринять эмпатично историю, которая нам рассказана, но им будет просто противно и не хотеться ассоциировать себя с насильниками, что тоже абсолютно как бы нормальная история.
Ты знаешь, мне кажется, вообще в этой книге, в принципе, реальность очень сильно искажена, потому что здесь ни поведение женщин, ни поведение мужчин не выглядит каким-то настоящим.
Потому что это все фантазии. Это вот это фантазии. А, ну, а теперь хочется сказать, собственно, про человека, которому это было посвящено. И, честно говоря, мне все стало ясно после того, как я уже прочитала его вот это предисловие. А, там как бы есть такая статья, которая являлась, видимо, его отзывом на эту книгу в моменте, когда она была издана.
Здесь важно сделать ремарку. Дело в том, что книга издана была под псевдонимом.
Да.
И очень долго, собственно, почти до смерти автора, не было известно, кто же все-таки ее написал. А написана она была в том числе в пику для того, чтобы показать, что подобного рода романы могут быть написаны женщиной.
Угу.
Потому что, по мнению, как я понимаю, вот этого редактора, мужчины, которому книга была посвящена, что писать а-ля Маркиза де Сада женщины никогда не смогут.
Да, и при этом он еще был любовником автора. Но, так вот, значит... Это не начало, это где-то середина текста, который он написал про эту книгу. Оно называется «О счастье рабства», героя нашего зовут, страна должна знать своих героев, Жан Палан.
Неприятное имя, конечно, уже сразу неприятное.
Вообще, вот в этот момент я немножко сожалею, что мы не делаем видео-подкаст, потому что, мне кажется, надо видеть наши лица с Дашей сейчас и то, что будет происходить в следующие несколько минут, но просто попытайтесь их себе представить. Особенно, если вы уже слушали наш подкаст до этого. Вообще-то говоря, у меня не так много идей по поводу женского сословия. Меньше, чем мужчины имеют обычно. Но я удивлен тем, что женщины, оказывается, тоже имеют какие-то соображения. Даже не просто удивлен, а очарован. И как следствие этого я начинаю думать, что они чудесны и не перестаю им завидовать. Чему завидовать? Дальше он несколько абзацев. И он говорит следующий пассаж. Женщинам на протяжении всей жизни дано быть детьми, которыми мы все когда-то были. Женщина способна делать многое из того, чего я решительно не умею. Приготовьтесь. Она умеет шить, она умеет готовить. Она знает, как разместиться в квартире, какие стили никак не могут соседствовать. Я не скажу, что она умеет делать все исключительно хорошо, но ведь я тоже не был безупречным краснокожим. Женщина умеет еще многое другое. Например, она находит общий язык с кошками, собаками. Она знает, как разговаривать с этими полусумасшедшими, с детьми. Именно она первая учит их космологии, хорошему поведению, гигиене, рассказывает им сказки и т.д. Вплоть до первых звуков на фортепиано. Короче, мы мечтатели с детских лет, с того времени, когда в одном человеке жили тысячи душ. Но кажется, что только женщинам дано быть сразу всеми женщинами и мужчинами на Земле. Вот что удивительно. Ну, короче, вот как обычно, вроде похвалил, но и обосрал.
Сказать, что я охренела, когда я читала эту вступительную статью, ничего не сказать.
Я ее сначала пропустила, я не собиралась ее читать, и уже когда читала книгу, я посмотрела послесловие, которое написала художница, поэтесса Саша Мороз. Оно мне понравилось, там со многими идеями я в целом могу согласиться. Ну и потом я решила все-таки почитать, вот что значит сказал этот человек. И увидел примерно следующее. Ну, как бы, вот такие вот были нравы и времена в 50-е годы.
Я, честно, иногда выпадаю от вот такого, потому что, ну, камон, 50-е годы — это не так далеко. Это меньше столетия прошло. Mm-hmm. То есть, ну, собственно, у меня бабушка там 50-го года рождения. То есть, ну, понятное дело, что она была ребенком, но тем не менее, это от нас несколько поколений. И я представляю свою бабушку, которая наравне работала со своим мужем, и чтобы про нее вот кто-то сказал о том, что она неразумное создание. Я, ну, как бы... Блин, ну ладно, хорошо, такие волшебные женщины есть. Но есть и такие же волшебные мужчины, не приспособленные к жизни. И обобщать это все на целый вообще биологический пол, мне кажется, ну, типа, крайне странным.
Ну, в общем, как бы это, что это может сказать нам? Что человек...
Что высокомерное говно.
Что человек, с которым мы имеем дело, шовинист, сексист, ну и вот это вот все.
Авторитетное мнение наше установило, что человек клеймить. Ему бы понравилось. И Полина Ряж бы тоже одобрила.
Да, ну а теперь, собственно, надо перейти к... тексту, и мне кажется, что совершенно бессмысленно обсуждать ее, ну, я не знаю, какой-то художественной точки зрения.
Ой, я с тобой согласна. Мне кажется, что она... Здесь нечего оценивать с художественной точки зрения. Ну, понятное дело, что, опять же, мы делаем ставку на то, что мы не художественные критики. Может быть, кто-то здесь найдет что-то ценное с литературной точки зрения, и с точки зрения текста. Но мне здесь не показалось, что есть что-то необычное, что-то интересное, на что стоит обратить внимание.
Согласна. Единственное, что я могу здесь выделить, и тоже не с хорошей стороны, это довольно ограниченный вокабуляр. Особенно того, как она пишет про секс. Потому что, казалось бы, это книга про секс, но, значит, может быть, должна сделать какой-то прорыв в том, как мы говорим о сексе. Потому что, вот, например, одна из заслуг Маркиза де Сада, кроме того, что он там дает нам новый взгляд там, на свободу, на насилие и прочее, это в том, что он ввел вообще в мир литературы, в дискурс всякие разные проявления тела, не только анатомические, не только болезненные, в смысле, как болезни, но еще и как эти тела взаимодействуют с другими телами.
Но Маркиз
де Сад, это было достижение для...
В принципе, физиологично очень. Он не стеснялся называть вещи своими именами.
Да, но при этом я еще подумала, что, может быть, это особенность перевода, что просто у нас в русском языке нет достаточного количества слов, которыми мы могли бы апеллировать.
Я сомневаюсь, если честно.
Да, я тоже сомневаюсь, просто сразу обговариваю, что такая вероятность есть, но, скорее всего, они действительно довольно... это довольно небольшой формат вообще оперируемых слов, которые также просто, я не знаю, кишат иносказаниями и прочими... Там ни разу нигде впрямую не упоминается вульва или вагина, при том, что они как бы участвуют во всех процессах.
Вот, знаете, я сделаю ссылку сейчас на выпуск «Лето в пионерском галстуке», я не помню, но мне кажется, я, наверное, это упоминала, что между героями что-то было, но из текста книги мы не можем понять, что у них было.
Но там это хотя бы... Интересно, ты можешь сам додумать. А здесь мы вроде понимаем, что происходит, но это описано такими, как бы, метафорами, что...
А мне кажется, даже не то, что метафорами, но это как будто было настолько купюрно, знаешь. Во-первых, ну, давайте смотреть правде в глаза. Красивых сексуальных сцен, в принципе, в литературе не так много. Ну, вот прям, чтобы ты читаешь, и это было как бы вот на какой-то здоровой грани между пошлостью, грязью и реально чем-то приятно читаемым. Такая как бы эротика, скажем так. Здесь же все очень топорно. Эти сцены очень короткие, и они как-то, ну, скажем так, ты как будто бы не успеваешь в голове их себе нафантазировать, потому что ты еще только начал читать, а они уже закончили.
Ну да, мне кажется, ты особо ничего не фантазируешь. Ты просто подключаешься к этому фетишу насилия. Вот и все.
Ну, я про визуализацию имею в виду.
Ну да, ну я, а там все очень просто.
Там все очень просто, да, при этом как бы очевидно, что она бросает вызов обществу вот этими деталями, потому что здесь очень разный секс, очень разные его проявления. Но при этом ты такой, типа, ну, в 22-м году уже как бы, типа, не удивляет.
Так, блин, оно и после Десада не удивляет.
И после, ну, там как бы есть отличия между Десадом и...
Да, но все равно глобально.
Но как-то глобально нет.
Они не говорят ничего, они не делают там ничего такого прям настолько нового, чего они не делали в 120 днях Содома.
Ну, да, наверное, да.
Поэтому в этом смысле она полностью поддерживает эту традицию. Но опять же, это мне очень не нравится в целом в нашей жизни даже, я бы так сказала, это то, какими словами мы говорим о сексе. Вот ровно теми же словами и здесь идет речь. Эти вот пресловутые глаголы, сейчас я даже их выписала, чтобы не забыть. Хотя, ну, это реально самые распространенные, типа «взял», «брал», «имел», «воспользовался», «насладился ею». Ну, вот эти вот.
Потребительские.
Да, это, короче, про то, как мужчина себя ведет по отношению к женщине. И вообще все, что происходит внутри книги, это просто вот, это вот пример, образец, эталон того, как происходит объективация. Вот мы обсуждали «Больше, чем тело», где мы говорили о таком сложном термине объективации,
самообъективации,
когда через образ, вот это вот все, а тут как бы нет, тут все сводится вот просто вот до реальности. Ты не человек, ты объект, с которым остальные люди, мужчины, делают то, что они хотят. И ты как бы тем больше ощущаешь себя их объектом, их вещью, так, собственно, про себя и говоришь, чем вольнее они с тобой распоряжаются. И самое главное... техника, самая главная практика, в которой, при которой они как бы утверждают свою власть, свое владение вот ей, героине, то, что они дают ее другому.
Да.
И вот, вот, собственно, вот такой короткий механизм.
У меня, знаешь, сейчас возник вопрос. Нафига пытаться играть в Десада, если уже был Десад? Потому что, ну, у Десада были хотя бы какие-то сюжеты разнообразные. Ну, понятное дело, что там как бы половина действий повторялась с книги в книге, но, блин, человеческая сексуальность там ограничена все-таки некоторыми моментами. Но, тем не менее, у него разные сюжетные коннотации там происходят, перипетии и так далее, и так далее. Здесь же примитивнейший сюжет. И чего-то нового вот в отрыве от Десады я здесь не вижу. Это как... Ну, то есть она пыталась доказать, что она круче, чем... Ну, в смысле, что женщина может писать как Десад, но получилось что-то очень вторичное. И вот я сейчас читала статью в Википедии о второй части, что после истории О была еще издана, и было издано продолжение, причем кто автор, до сих пор неизвестно. Ну, как бы Господь с этим, но там, значит, был такой следующий пассаж, выдан о том, что вторая часть гораздо более простая, там меньше психологического какого-то компонента. А у меня был в голове один вопрос. А где был психологический компонент в первой книге?
Я нашла. Такой маленький кусочек, я потом расскажу. Про психологический компонент.
Ну, понятное дело, что они как-то эту историю пытаются вывести еще и на эмоциональном уровне, да, что, ну, в конце концов, не всякая женщина здоровая согласится быть объектом для другого, ну, для мужчины. Она же почему-то это делает. Опять же, почему нам не дают ответа на этот вопрос?
Согласна. Мы как бы ощущаем, если мы читаем текст не ради того, чтобы тешить свое воображение, свои фантазии обогащать, мы пытаемся догадаться, в чем-то проблема, грубо говоря. Такой вопрос возникает.
И ружье не выстреливает.
Оно не выстреливает, потому что тебе не говорят. Но ты как бы, чем дальше, тем больше, ты убеждаешься, что какая-то травма была. Просто она осталась за кадром. Потому что ей как бы все эту травму кидают немножко вот в лицо и говорят, да если бы ты не была такой, ты бы вообще уехала, ты бы не согласилась, ты бы не осталась. Ей это говорят некоторую претензию, и мы такие утверждаем, что да, наверное, есть. Единственный такой реально вот интересный момент в книге, который есть, и который... Я не знаю, сколько он бросается в глаза, потому что на фоне вот этого вот тотального насилия и вот этой вот раздражающей беспомощности, я потом расскажу, почему я использовала именно раздражающий термин, есть момент довольно интересный с тем, что О признается в какой-то момент в тексте довольно откровенно, что она влюблена в женщин просто как в категорию людей. Что ее тянет не только не вот к конкретным женщинам, а к женщинам всецело. И при этом она не может в силу своей травмы какой-то, мы видим один маленький эпизод, но, видимо, что-то предшествовало ему еще до этого. Когда ее взрослая подруга, ну, с которой у нее были какие-то отношения, при ней мастурбирует. И это как-то ее дополнительно травмирует, и поэтому она не может себе позволить никак получать удовольствие сама. И даже чтобы кого-то этим облажать, она тоже это не может делать. Ей это очень-очень тяжело. И она испытывает жуткий стыд, когда оральные ласки применяют к ней. То есть ей кажется, что это неправильно, это она должна, значит, перед всеми унижаться, а тут как будто перед ней унижаются, доставляют ей удовольствие, и ей это, ну, в каком-то смысле невыносимо. Получается, она отторгает вот эту вот женскую свою собственную сущность, и тем, что она воспринимает себя как объект мужского желания, она как будто присваивает себе мужской опыт, которого она не имеет, но хотела бы иметь по отношению к другим женщинам.
Mm-hmm.
И вот эта сложная конструкция в целом в тексте есть, она не бросается в глаза,
ну да,
но она есть. И в каком-то из текстов, которые я читала о книге, не помню, вот в последнем тексте Саши Мороз или в описании, или где-то вот вокруг этого, было написано, что она вдруг открывает себе бисексуальность. Это нифига. Она с ней была еще до начала этой книги. Это то, что в ней есть, но что ею подавляется.
Но это, опять же, не история не про здоровую сексуальность, к сожалению.
Ну, потому что явно есть какая-то травма, которую мы не видим, мы видим только ее последствия. И более того, автору не интересно разбираться с этой травмой. Ей интересно...
И мне кажется, что это ужасно, потому что это какое-то пренебрежение, я в этом вижу. Паразитирование на такой, ну, психологической травмированности человека. Что она усугубляет... Ну, как бы, понятное дело, что мы не можем говорить о психическом здоровье книжных героев, да, и о том, что как-то автор усугубляет их психическое нездоровье, да, потому что это нереальные люди. Но тем не менее, она паразитирует на ее травме и не говорит о том, что с ней произошло, почему у нее такой неприятный опыт. Но при этом давай я буду делать тебе еще больнее, еще хуже.
Нет, давай, как бы ты будешь делать себе еще больнее, еще хуже, но вот в моем тексте.
Ну да. И это, блин, это как-то очень. Не знаю, мне кажется, что с точки зрения и автора, и читателя это не очень честно.
Это вредно. Ну, я думаю, что это глобально вредно, потому что когда ты воспринимаешь некритический такой текст, ты просто еще раз потребляешь из окружающей нас культуры, поп-культуры, образы сексуального насилия.
Да,
которых очень много.
И идея того, что женщине это нравится, она таким образом подкрепляется.
Да, это правда. Причем вообще меня давно уже... Да, сначала скажу, пока не забыла про раздражающее, вот то, что я сказала, бесящее. Меня даже больше в книге начало раздражать, когда не то, что вообще все это жуть это происходит, она происходит, мне как бы это тоже не нравится, но меня просто начала бесить жуткая героиня, когда все происходящее и свое, ну, я не знаю, терпение, смирение, принятие вот этой судьбы, она объясняет через свою невероятную любовь к своему любовнику. И да, что он ее так сильно любит, что вот это все с ней происходит. Вот это меня раздражало просто жутко, потому что ну, это просто максимально вредная мысль вообще для всех.
И я не могла долго понять, в чем дело. В смысле, это какая-то манера времени, вот какое-то такое, знаешь, типа я люблю, поэтому страдаю. Или это мнение автора, или, ну, типа, почему, что за бред? Я отдаю себе отчет, что писать книги про психически здоровых людей и про здоровые отношения — это скучно и бессмысленно.
Да, ну тогда покажи, в чем была их травма.
Да, вот я об этом объясни. И говорю, что вот в этом и нечестность автора, что она паразитирует на этом, но при этом не дает нам объяснения происходящему. Мы становимся свидетелями происходящего здесь и сейчас, но при этом вот насколько женщина объективируется в этой истории, настолько же как будто бы она сама и чувствует себя объектом, потому что, ну, типа, в ее деятельности мы не видим ее субъективности какой-то.
Так ее и нет. Она ее как бы она пытается от нее избавиться.
Знаешь, небольшой втоп. Я когда была помладше, когда только поступила в университет, мне казалось, что люди, которые разбираются в том, что такое субъект и объект, это вообще очень умные люди.
Вот ты и стала им. Поздравляю.
Да. Короче говоря, вот в этом смысле очень много. И история про любовь. Я уже за кадром это упомянула, что в некотором смысле для меня вся эта история — это такая альтернативная версия стокгольмского синдрома, что человек причиняет ей боль, а он, очевидно, ее причиняет, ну, как бы опосредованно, но тем не менее, а она от этого еще сильнее к нему привязывается.
Ну да. Ну как бы, подождите, он в самом начале книги, ничего ей не сказав, привозит ее в Россию, где ее тут же насилует куча людей.
И у меня вот здесь возник вопрос — «Женщина, что с тобой?» Типа, у тебя нет никаких вопросов к чуваку, который за тобой ухаживал. При этом из текста нам дают понять, что вроде как раньше никаких намеков на вот это все не было.
Да, но потом они ей говорят, этого бы ничего не случилось, если бы ты не была уже заранее такой. Вот как бы вопросики.
Где стояло клеймо, что они его видели и не показывали
при
нам?
Этом, ну, ты все-таки психолог, и ты меня поправишь, или наоборот, ты согласишься со мной, что действительно есть такое, что когда человек не прорабатывает свою травму, он более, как сказать,
уязвим. Есть такой термин, как виктимность. И да. Вот эта вот история, что человек притягивает к себе насилие, она реальна.
Да, но это не случилось бы так, что вы живете нормально, а он как бы уже про тебя знает что-то, и вот начинает это делать. Это происходит постепенно.
Ну, конечно. И вот, ну, понимаешь, с одной стороны, я могу согласиться с тем, что у нее, наверное, есть виктимное поведение. Потому что когда тебя чувак насилует, ну, как бы, делать вид, что акт, который начался без твоего желания, это не насилие, это глупо. А она это делает. Ну, типа, вы меня трахаете, а я тут, типа, полежу бревном и просто полежу. Ну, это же бред. А вся книга, она вот про это. Она про то, что... Это тоже интересно, потому что все мужчины говорят о том, что мне не важно, согласна ты или нет, желаешь ты или нет, есть только мое желание, а твоего мнения никто не спрашивает. И ты такой, что? Ну, типа, даже в начале... Ну, как бы я понимаю, что когда, наверное, ты живешь в этом росе какое-то количество времени, у тебя это не вызывает вопросов, ты привыкаешь жить в таком формате. Но когда тебя только туда привозят, и ты вообще не задаешь никаких вопросов, и ты свято веришь словам своего любовника, так много вопросов и ни одного ответа. Потому что, ну, знаешь, я бы не удивилась, если бы это была история про какого-нибудь работорговца и его рабыню. И он вот рабыню куда-то привез, и такой, типа, ты рабыня, я твоего мнения не спрашиваю, поэтому туси тут, значит, с насильниками. Я им даю волю делать с тобой все то же самое. Но только мы говорим про середину 20 века и про Европу.
И более того, ее привозят в Россию, чтобы сделать рабыней, но она, на самом деле, рабыня тоже приезжает. Вот это странно. Но опять же, тут мы... вот мы много как бы здесь рассуждаем, а на самом деле вопрос решается просто. Вот это, мы возвращаемся к тому, с чем было в начале. Это не про реализм, это не про психологизм. Это мы его додумываем, потому что мы люди с высоким эмоциональным интеллектом. Я думаю, что он вообще-то не подразумевался.
Думаю, да.
Глобально.
Ну, знаешь, что меня еще огорчает, не знаю, скажем так. В книге есть история о том, как хозяева нашей дорогой О говорят ей о том, что она должна привлечь свою подругу, свою товарку к деятельности в РУАСИ. И здравый мозг такой говорит, типа, камон, ну что это за бред? Какая женщина согласится на это? А мозг, который очень любил НТВ и программу про убийство, такой, ой, ну ладно, мы знаем, какое количество женщин ради своих мужчин совершало насилие, помогало участвовать в изнасилованиях, и вот это вот все. Но от этого менее жутко не становится. Это очередное, не знаю, очередной жетончик в копилку нездоровых проявлений отношений.
И более того, это тоже проблема книги, потому что они как бы выбирают женщину, просто красивую женщину, которая работает с ней на одной работе. И этим требованием они как бы говорят, все женщины такие, все женщины этого хотят, любая женщина, типа, ей будет ок в такой ситуации.
Ну, в этом мире, я думаю, это так и воспринимается. Знаешь, ну, мне
это,
кажется...
Это какая-то, знаешь, воплотившаяся в этом тексте мечта Маркиза де Сада, который говорил, что всех женщин нужно обязать быть проститутками добровольно, потому что вот тогда мир будет правильно работать.
Если мы говорим о людях с нарциссическим компонентом, ну, и о многих мужчинах в целом, что у людей есть такое мнение, ну, справедливости ради, у женщин тоже есть такое мнение у некоторых, что вот если я, значит, ложусь с тобой в одну постель, то считай, что это чуть ли не Господь Бог к тебе снизошел, и будь вообще счастлива, что я тут с тобой в одной кровати возлежал. Вот мне кажется, что эта история вот про это в том числе, про такое вообще невероятный мужской нарциссизм. Потому что, ну, многие мужчины... Вот знаешь, есть такая картинка в интернете, где, значит, красивая женщина стоит, и она видит себя в зеркале страшной, некрасивой, толстой, ужасной. Mm-hmm. А на картинке рядом стоит такой пузатенький мужичок с лысиной, который в зеркале себя видит подтянутым, с прекрасной шевелюрой и вообще идеальным чуваком.
Ой, ладно. Знаешь, я хочу еще про один важный для меня момент сказать, о котором я начала думать в связи с этой книгой. Это уже такой более отвлеченный от этого текста и более обращенный к нашей вообще той реальности, в которой мы живем, вопрос. Я бы сказала, что он скорее философский, потому что и сложно будет дать неоднозначный ответ.
Наконец-то мы говорим не о книге.
Но это то, что меня волновало вообще до того, как мы столкнулись даже с этим текстом. И этот текст в очередной раз не дал мне на него никакого ответа. А волнует меня вопрос, почему так распространены среди женщин фантазии о насилии. Сейчас сразу оговариваюсь, хотя мне кажется, что это очевидно, но я на всякий случай это проговорю, хотя бы потому, что вообще редко какая женщина в этом признается. Например, была книга «Кинг-Конг. Теория», ну, была, она и есть, Вирджини Дипан, где она, собственно, признается о том, что у меня были фантазии о насилии. Вот они меня возбуждали, это были мои сексуальные фантазии. При этом это совершенно не означало, что я хотела, чтобы со мной случилось в реальности. Когда с ней происходит насилие в реальности сексуальное, это трагедия. Да. Это начинает восприниматься как-то недостаточно значимо, потому что ты там неправильно себя вела, и вот это вот все. Видите, все осуждения мы осуждаем. Вот. Но тем не менее, это реально факт. Почему-то женщин тянет к вот этой вот фетишизации насилия. И бывают такие фантазии. У меня нет однозначного ответа, почему это так. Более того, ни в одной книге про секс, которую мы читали, и про женский, ну, вот там, как учить женщины, прочее, никогда про это не говорится. Но я понимаю, что эта тема очень такая, наверное, она связана с какой-то травмой, но не в формате каждого конкретного человека, а какой-то более масштабной историей. И вот это мне кажется очень правдоподобным. Потому что когда мы, будучи молодыми юными созданиями, впервые сталкиваемся с разными, не знаю, сексуальными сценами в кино или там с описанием секса где-то в книге, чаще всего, не думаю, что из злого умысла, скорее из того, чтобы сделать драматургию подраматичнее, а сцену поэффектнее, это насильственная сцена. И получается, что мы узнаем о сексе, будучи, даже, может быть, не узнаем, а где-то это видим, еще как бы записывая на подкорку, особо не осознавая собственные сексуальные желания, но уже в ситуациях насилия над женщиной. Я помню некоторые фильмы, которые я смотрела, будучи ребенком, где были насильственные сцены. Ну, то есть они не были напрямую как-то показаны, но они, вообще-то было очевидно, что происходит что-то не то. Или что там за кадром будет происходить что-то не то, что-то недобровольное. Вот, как бы важно здесь вот это слово, недобровольное. Но это как бы никогда никем никак не, даже не обсуждалось, не то, что не осуждалось. Это как-то воспринималось просто как норма, как какой-то фон. И получается, что... ну, а потом, не так давно... Я не читала 60 оттенков Серого, и я думаю, что там записан далеко не такой, не такой ужас и кошмар мрачный, который у нас здесь в истории О, но... было поразительно то, что огромное количество женщин разных возрастов, грубо говоря, мы тогда были подростками, вот, собственно, мамы наших одноклассников тоже почему-то хотели читать и с удовольствием читали 50 оттенков серого, где, в общем, по крайней мере, было заявлено, что есть ну, какие-то бодисадомаза практики и прочие описания подчинения. Ну, там-то все, конечно, уже было чуть-чуть поэтичнее, потому что там есть стоп-слово, договор и вот это вот все. Здесь ничего такого нет. Вот. Но вот какой-то, я не знаю, феномен вот этого вот интереса в популярной культуре для меня был непонятен и как-то интересен уже тогда. И вот с тех пор я, собственно, так и не нашла никакого ответа.
Ты знаешь, а мне кажется, что ответа мы не найдем. Я с тобой согласна, что тема очень интересная и при этом сложная, потому что в моей выборке большая часть женщин так или иначе смотрела какое-то порно именно с элементами насилия.
Да. Более того, это же прям уже даже, по-моему, подтвержденный какой-то факт, что самые всякие жуткие порно смотрят женщины обычно.
Да, и более того, есть такая статистика, что мы привыкаем к изображению секса в порно, и с каждым разом мы как бы наращиваем обороты, то есть предпочитаем все более и более какие-то жесткие извращенные формы секса. Но при этом все исследователи всегда разделяют фантазирование и реальную сексуальную жизнь. Что если мы что-то смотрим в порно, что если мы о чем-то фантазируем, это совершенно точно не значит, что мы что-то такое хотим в реальной жизни. И это надо понимать, потому что у некоторых мужчин с искаженным восприятием реальности вот этот вот радар нарушен. И им кажется, что если женщина смотрит такое порно, то значит, она такое хочет в жизни. Нет, это так не работает. Ну, такова психика человека. Мне кажется, что мы не узнаем правды, почему. На мой взгляд, это в большей степени вот эта вся история про доминирование связана с эволюцией. Ну, мне сложно как-то это конкретизировать, но тем не менее вот я останусь при таком мнении. А почему сложно вычленить? Потому что мы не можем узнать, как секс репрезентировался в культуре раньше. Ну, то есть сейчас там, в нашем опыте есть какие-то фильмы, которые мы видели в детстве, и секс там был изображен определенным образом. Но мы не можем, ну, как бы мы можем там это на одно-два поколения назад отмотать и прикинуть что-то. Справедливости ради, некоторое время назад мы с моей коллегой пересматривали первый порно-ролик в моей жизни. Это «Эротические приключения Красной Шапочки». Это какой-то там 90-лохматый год, итальянский фильм, где как бы он достаточно откровенный, прям скажем, с разными вариантами секса, с большим количеством участников и всего вот этого прочего. Но шутка про то, что, опять же, волк доминирует над Красной Шапочкой, ну, да Господь с ней. В общем, мы можем всего на несколько поколений отследить, как секс изображался в культуре.
Ну, тут я не очень с тобой согласна, потому что, ну, есть, например, Мишель Фуко, который философ и при этом исследователь как бы с исторической перспективой, у него есть несколько, ну, большая такая прям фундаментальная работа «История сексуальности». Ну, он, конечно, про Европу и более про Францию, но как бы все равно мы можем представить, как это было в разных сословий вот в такие-то
разные
годы.
Это не можем распространять на как бы широкую выборку. Мы знаем, как у каких-то определенных сословий это было, и более того, даже, скорее всего, не у всех представителей сословия, а у каких-то единиц. Ну, то есть, тем не менее, мы вот в общем не можем ответить, почему это так работает.
Ну, не знаю. Кажется, что мы более-менее представляем, как церковь относилась, как она пыталась регулировать, как
Но у тебя были эти представления, скажем, лет в 12?
Нет.
Да, были какие-то сцены в книгах, в фильмах, еще в чем-то, но у ребенка вот это представление о патриархате и о каком-то давлении мужского над женским, оно все-таки не сформировано в таком ключе, как это сформировано у нас сейчас. И, ну, мне вообще не очень хочется верить, что все-таки у девочек-подростков сексуальные акты ассоциируются с чем-то негативным и насильственным. Ну, если брать репрезентацию из культуры.
Не-не, я говорила именно про то, почему эти фантазии начинают возбуждать. Вот. И не про то, что секс с этим ассоциируется, не про то, что как-то это входит в реальные...
Да, я поняла
Хотя,
тебя.
Хотя, как бы, ну, давайте будем честными, если у тебя мало информации, самой разной, ну, адекватной, есть тут какие-то фантазии, непонятно откуда полученные и самого разного характера, ты очень уязвим к тому, чтобы в твоих первых отношениях с тобой случилось что-то не то, чего ты хотела. Ну, и ты не имеешь еще как бы достаточно уверенности и самосознания, чтобы сказать, подождите, это так не хочу, и вообще давайте прекратим то, что мне не нравится.
Да,
поэтому получается, что сначала ты получаешь самые разные или вообще не получаешь. Или вообще у тебя нет фантазии, нет представлений, нет опыта какого-то взаимодействия себя со своим телом. И ты как бы сталкиваешься с каким-то неприятным первым опытом, привет, собственная травма, и дальше все пошло-поехало, вычеркнулось откуда-то из глубин, ну и там дальше снежный ком.
Слушай, я не верю в то, что у человека может быть какая-то идеальная история сексуальности.
Нет, она не может быть. Но вопрос в том, что все равно мы в культуре в нашей вокруг, если вот оглянемся, посмотрим, и даже в какой-то бытовой. Блин, я помню, я была маленькая, мы смотрели какой-то сериал по типа «Проси-2». Условно. Mm-hmm. Ну, типа, я была прям очень маленькая. Ну, я, наверное, в школу уже ходила, но даже еще не подросток.
Mm-hmm.
И там что-то, короче, произошло, что есть, вот, и как бы ты вот смотришь сериал, условно, не сначала. Там, какую-то mm-hmm. там 90-ю серию, такой, что происходит? И вот ты там наблюдаешь, что есть муж и жена, mm-hmm. они явно в плохих отношениях, явно она любит другого, явно они как-то вообще не должны были быть вообще вместе. У них есть ребенок. Ты такой, а как это получилось? И мне так спокойно говорят, ну, силком. И это слово я, ну, я не знаю, у меня просто в костях выбилось.
Блин, слушай, у тебя какая-то очень травматичная история, мне она вызывает очень много вопросов. И снова очень мало дает ответов.
Да, ну я-то хотя бы понимаю корни своих проблем.
Просто знаешь, у меня воспоминания из отечественных сериалов, в том, что нельзя заниматься сексом и быть в отношениях с бандитами, потому что чуть что, он тебя в бетон закатает.
Кстати, да, тоже опасно.
Знаешь, это как-то... Все равно это менее реалистично, чем что сделано силком. Короче, не знаю, я считаю, что мы в каком-то обозримом будущем ответ не найдем, к сожалению, но моя ставка на какие-то эволюционные вопросы.
То есть, что мы это эволюционируем, или что это будет всегда, потому что это часть нашей натуры?
Ой, этого второе, что это часть нашей натуры.
Нет, я не хочу.
Ну, ты веришь в лучшее будущее, нет, я в реальное.
Просто, Вот сейчас мы с тобой стоим на разных таких истоках, потому что ты говоришь, это что-то более глубокое откуда-то из корней, грубо говоря.
Да.
А я говорю, это то, что нас сформировало, то, что мы слышим вокруг. Соответственно, поменяешь фон вокруг, будет лучше. Ну, как бы, да, я в этом смысле более оптимист. Но мне кажется, что влияние культуры, общества, ну, то есть вот этих внешних
влияние
факторов
культуры,
здесь
очевидно. Влияние культуры мы не можем отменить, потому что, собственно, человек формируется, исходя из той культуры, в которой он находится. Но мне кажется, что здесь и эволюционные процессы играют не меньшую роль. То есть в этом смысле, если мы как бы глобально поменяем культуру, но я считаю, что мы ее глобально не поменяем, потому что даже если мы возьмем современные сериалы, которые типа делают классную репрезентацию подросткового возраста, ту же самую «Эйфорию»
какую-нибудь... Не-не-не, она ничего не классного там нет. Там сплошные травматы.
Но тем не менее, его позиционируют как типа сериал, отражающий реальную жизнь.
Да,
там,
но там есть критический все-таки взгляд. Там нам показывают эти деструктивные отношения людей друг с другом, и мы, в общем, понимаем, что
это
они
если у тебя есть критический взгляд.
Ну, давайте воспитывать.
У подростков с критическим взглядом не всегда
не
хорошо.
Неправда.
Ну, опять же, ты веришь в лучшее. Я вижу этих подростков. Они не всегда мыслят критично. Вот. Короче говоря, я не верю. Ну, то есть, как бы, типа, вот реально, это нам надо будет снимать фильмы и писать книги о здоровых людях и о здоровых отношениях, их просто никто не будет читать.
Нет, не обязательно. Мы можем писать про травму, но мы должны ее анализировать и рефлексировать.
Ну и всем будет скучно.
Ну ничего страшного, зато общество будет здоровое.
И все будут обратно вот идти и читать маркизм.
Нет, я думаю, что есть запрос на другую репрезентацию секса, другую репрезентацию женской сексуальности, на какую-то борьбу с табу всего, что связано с женским телом. Мне кажется, что глобально, опять же, я не говорю сейчас mm-hmm. про какие-нибудь узкие общности, я говорю глобально, что такое... Тренд и запрос явно есть, и как-то это будет все меняться вокруг.
Знаешь, я скажу так, лучшее — враг хорошего. И лучшее здесь будет — это истребление всех мужчин.
Ну, об этом мы поговорим в следующей неделе.
Да, в следующем выпуске. И вот как бы типа патриархат истребили, а в мире все равно какая-то жопа, понимаешь? Вот поэтому, блин, беги, не беги, а ну, мы с тобой уже на эту точку зрения, на этот счет постоянно к этому возвращаемся, что не придем мы к утопии, а если мы придем, то быстро все сдохнем.
Ну, а об утопии вы услышите нас на следующей неделе, потому что мы будем обсуждать комикс «Последний мужчина».
Да. Mm-hmm. В общем, если вам хочется пощекотать нервы, не берите Полин Риаш, берите Маркиза де Сада.
Ну, кстати, наверное, да. По крайней мере, он глобально более повлиявший на историю и литературы, и мира, и философии, и вообще всего-всего-всего. Соответственно, это более программный, важный текст. Не для того, чтобы получать от него массу удовольствия, а для того, чтобы как-то лучше понимать мир, из которого мы все здесь созданы.
Ну, а я в 17 лет и удовольствие умудрялась получать.
Ну вот, посмотрим на твои теперь фантазии. Чё там как?
Ну, не как у Маркиза де Сада. Самое сильное впечатление от Маркиза де Сада — это откушенные груди, поэтому, знаешь...
Да, тут особо не фантазируешь.
Это не та фантазия, о которой я мечтаю, по крайней мере, регулярно. Вот. Не знаю, у меня какая-то вот такая мысль, что прошла эта книжка, слава богу, это точно не то, к чему хочется возвращаться, это не какая-то классика, которая... Ну, то есть, в некотором смысле, да, это классика литературы, потому что она наделала шума, потому что ее переиздают, значит, это кому-то нужно, потому что в свое время ее экранизировали, но, тем не менее, это какое-то повторение того, что было, и повторение не самое интересное. Пожалуйста, Маркиз де Сад, Захер Мазах и его «Венера в мехах». «Венера в мехах» — вообще прекрасная вещь, на мой вкус.
Ну, нет, я вот это все советовать не буду.
Нет, я тоже не советую, это тем, кто хочет, чтобы мы это советовали, я бы так сказала.
Но, пока я, значит, пыталась читать историю... О, я прочитала другую книгу.
И это книга... Хорошую!
Хорошая, толстая, такая умеренно толстая книга Оливии Лэнг, новая «Тело каждого. Книга о свободе». Вполне возможно, что я о ней уже говорила на подкасте, но я забываю, о чем я говорю сразу после того, как мы ставим на стоп. Поэтому я скажу еще раз, почему это важно в данном контексте, потому что в какой-то из глав, ну я вот перед началом подкаста не смогла найти исходу, собственно, Оливия Лэнг пишет и про де Сада, и про историю О. Ну, про историю О там совсем вкратце, она скорее так упоминает, ссылаясь на другие программные тексты разных феминисток, как они писали про де Сада, что какие заслуги там. Потому что в целом эта книга про тело, а значит, про сексуальность. Тут как бы невозможно от этого уйти, но и не только. И там очень много интересного про самые разные практики сдерживания тела сексуального, политического, общественного, ну, в общем... Весь набор, и все это прослеживается через судьбу Вильгельма Райха. Вильгельм же он, да? Это такой ученик Фрейда, который потом с ним знатно поспорил, психоаналитик, который был в Австрии психоаналитиком, собственно, до того, как национал, вот эта вот гитлеровская партия пришла к власти, и тогда, конечно, на него начались гонения, потому что он еврей, потому что он за самую разную сексуальную свободу, кроме гомосексуальности.
Ну, в принципе, они не очень любили психоаналитиков.
Вот, да, там, сожжение книг, вот это все прочее. И рассказывает его довольно интересная судьба, он очень долго прожил, и в конце жизни он был, ну, просто немножечко таким безумным человеком, который придумал свой аргонный аппаратик, в котором нужно было сидеть и получать удовольствие. И вот чем его там начали тоже страшно запрещать, потому что это такое, люди сидят и получают удовольствие, это нельзя такое, даже в современном мире.
Райх классный.
Вот, страшно интересная книжка, и вот всем рекомендую. Про как раз про самые разные практики и взгляды на сексуальность уже в 20 веке. Вот.
Ну, что я могу сказать? Главное, чтобы все нравилось вам и вашему партнеру.
Да, будьте умеренно свободными, не нарушайте свободу другого.
Аминь.
Ну, на этом, наверное, все. Я начинаю забывать то, о чем мы только что говорили, а значит, мы заканчиваем.
Да, я думаю, мы сегодня много умных слов. Вот это вот объект, субъект, объективация. В общем, много умных слов сказали. Пора оставить наших слушателей переваривать услышанное.
Да, я надеюсь, что выпуск получился интересный, полезный, классный. Вот. И мы взяли такую популярную и противоречивую книгу. Я надеюсь, что люди будут такие, о, они обсуждают порно-роман, или там эротический роман, как его правильно назвать, будут слушать, а дальше получать, значит, вот такую философскую беседу о сексуальности, просвещаться и не отписываться от нас. Вот. Вот или, на что я надеюсь.
Или грустить, что это не вылилось в 50 оттенков серого. Но да. Это уже ваша проблема.
Да, мы не виноваты. На сегодня это все. Услышимся через неделю. Будем, как мы уже анонсировали, обсуждать книгу «Последний мужчина».
Гендерицит, или как они там это в книжке называли?
Да, возможно. Точнее, нет, мы будем не книжку обсуждать, мы будем обсуждать 3 тома комиксов. Графического романа, комикса. В общем, очень-очень много картинок и буков.
Да. Но всё. Об этом на следующей неделе. А пока все. Пока-пока.
Пока.